События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов.
Юлиана Шкагала, наш продюсер Сандра Лейпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 27 марта. Из-за того, что объем железнодорожных грузов продолжает снижаться, Минсообщение запланировало объединение нескольких железнодорожных компаний, которые являются дочерними обществами Латвия Сделстедж. Более подробно разбиралась наша коллега Юлия Петрик.
Но тем временем сегодня Сейм проголосовал за выход Латвии из Оттавской конвенции, которая запрещает использовать их хранить противопехотные мины. Эту тему сегодня также освещаем.
В Париже сегодня проходит встреча лидеров стран коалиции «Доброй воли». Более 30 государств, которые намерены помогать Украине, вне зависимости от того, как к этому вопросу относятся Соединенные Штаты. Обсудим это в нашей программе.
Позавчера во время учений на полигоне Пабраде в Литве, недалеко от границы с Белоруссией, пропали 4 солдата из США, которые передвигались на гусеничной технике. В Литве продолжается поиск американских солдат, идет спасательная операция, смерть их до сих пор не подтверждена.
В некоторых СМИ появилась информация о том, что в Латвии грозит повышение цен на проезд в региональном общественном транспорте. Так или нет, мы спрашивали непосредственно у первоисточников.
Ну а тем временем сегодня, 27 марта, отмечается Международный день театра. И традиционно в этот день Союз театральных деятелей Латвии называет лауреатах своих премий, которые носят имена выдающихся деятелей латвийского театра. И среди них актер Рижского русского театра имени Чехова Максим Бусил. Сегодня мы свяжемся с ним в нашей программе. Ну и напоминаем, что у нас есть видеотрансляция. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, а в наших соцсетях, Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И обсуждаем железнодорожный транзит. Точнее, уже можно сказать не то, чтобы его отсутствие, но стремительное сокращение, которое вынуждает Минсообщение принимать определенные организационные меры.
Да, в частности, сегодня стало известно, что с целью оптимизации расходов и процессов деятельности планируется объединить дочерние предприятия «Латвия Сделстельш». Это ЛДЗ «Карго», ЛДЗ «Ритоша Составы Сервис» и ЛДЗ «Логистика». И в этой теме разбиралась наша коллега, журналист Латвийского радио 4 Юлия Петрик. Юля, приветствуем тебя.
Здравствуйте, коллеги. Ну да, в общем-то, конечно же, причина всем, наверное, известна. Это спад большой грузоперевозок. И вот информация такая, что с 2018 года за последние 5 лет объем грузоперевозок сократился со 134 миллионов тонн в год до 52 миллионов в год. Ну, то есть, в общем-то, на 60%. Ну, и, соответственно, предприятия терпят убытки, и для того, чтобы как-то оптимизировать свою деятельность, они вынуждены объединяться, да, то есть вся административная часть будет объединена, и, как заверил нас госсекретарь Министерства сообщения Адолис Житков, по большей части технический состав, то есть технические работники сокращены не будут, больше это коснется административной части. Ну, таким образом вот, предприятия будут объединены и будет какой-то достигнут баланс, по крайней мере, уменьшатся расходы. Вот его комментарий.
Иемесли ир геополитиска ситуация, он бутискайс вайракс рейз, крау апьём самознаем, не тикай Латвия, бет виса Балтия, дзос тикла.
Причины геополитическая ситуация и многократный спад объемов грузоперевозок по железной дороге не только в Латвии, но и в других странах Балтии. Что, конечно же, нас вынудило реорганизовать и оптимизировать деятельность. Это та оптимизация, которая позволит сэкономить средства, и вместе с тем железнодорожное предприятие станет эффективнее. Сокращение штата не коснутся рабочих категорий, тех, кто выполняет ежедневную работу, а коснутся больше именно администрации. Не будет трех различных бухгалтерий, будет одна бухгалтерия, один отдел персонала и так далее. И именно здесь может быть самая большая экономия. Производя эти объединения, планируется снизить расходы и сэкономить средства. И это нужно делать, так как отдельные предприятия несли убытки. И чтобы этих убытков не было, требуется оптимизация.
Угу.
Да, ну вот, как в Министерстве сообщения пояснили, оборот ЛДЗ «Карго» с 22 года сократился на треть, со 148 миллионов евро до 100 миллионов в 2024 году. Ну и также, кстати, сократилось и число сотрудников, продолжают сокращать, но, как вот еще раз подчеркнул Анатолий Житков, все-таки по минимуму будут сокращать именно технический персонал, да. Ну и, конечно же, это не только ЛДЗ «Карго», это предприятие ЛДЗ «Риташа Состава Сервис», то есть это предприятие, которое ремонтирует локомотивы и вагоны, то есть сервис, и ЛДЗ «Логистика», понятно, которая занимается, собственно, всей логистикой. Вообще, как считает эксперт по вопросам транспорта Талис Линкайц, по большому счету, конечно же, данная оптимизация не приведет к каким-то улучшениям показателей работы предприятий, хотя вот как заявляют в Министерстве сообщения, в целом путем объединения всех трех компаний можно было бы создать единую компанию, которая с 26 года стала бы рентабельной и с 28 года начала бы выплачивать дивиденды. В случае объединения предприятий будет облегчен административный процесс, который сейчас усложнен необходимостью приобретения ими услуг друг у друга, и снизятся расходы на управление, ну и так далее. Ну и, как говорит наш эксперт по вопросам транспорта Талис Линкайц, именно вот эта вот оптимизация, ну, как говорится, больших экономических результатов не даст.
Ну, я думаю, что, конечно, это хорошо, что объединяются эти три дочерние компании, потому что у них есть много общего, они много между собой как бы работают. Но, конечно, это никак не повлияет на общую финансовую ситуацию Latvijas Dzelzceļš, потому что финансовая ситуация Latvijas Dzelzceļš зависит от объемов перевозок по железной дороге. И, конечно, последние годы по независящим от Латвии Дзелзцеļш причинам объем перевозок очень сократился.
То есть таким образом они просто уменьшат свои сегодняшние затраты на обслуживание, а, собственно, ну, каких-то результатов экономических это и не даст, да?
Да, конечно. Многое зависит от того, как возобновятся отношения с нашими соседями и будет ли возможность опять расти объему перевозок. Если нет, то в принципе, конечно, мы можем как-то сократить отдельные позиции расходов на, скажем, на бухгалтерию, на администрацию, но это в общих чертах не поможет железной дороге.
Да, но сейчас действительно больших вариантов нет, как использовать железнодорожную инфраструктуру. Только вот можно, допустим, по странам Балтии перевозить какие-то грузы, как пояснили в Министерстве сообщения. Но самое интересное, что выйти на просторы Европы по железной дороге тоже невозможно из-за разной колеи. Мы все знаем, да, то есть у нас разная ширина вот этой вот колеи. Это, кстати, осложняет именно работу. Сейчас, кстати, вопрос важен и содержание вот этой железнодорожной инфраструктуры, которая не работает, и если, допустим, железная дорога не приносит прибыли, то железнодорожную инфраструктуру надо каким-то образом содержать, то есть опять это убытки-то надо вкладывать средства, подчеркнул экономист банка СЭП Данис Гашпуйтес.
Вся эта инфраструктура, которая зарабатывала перевалки этих продуктов и дотировала перевозку пассажиров, сейчас тоже просит дотировку с бюджета. Это означает, что это не возможность зарабатывать, это уже становится как убытки, да, то есть это становится, что бюджет должен дотировать всю эту инфраструктуру, да, то есть железную инфраструктуру. И, конечно, это тоже поднимает вопрос насчет будущего портов, да, на каких продуктов они будут это базировать свою деятельность.
Да, но, естественно, все порты зависят напрямую от железной дороги. Mm-hmm. То есть это как бы звенья одной цепи. И получается, что если нет перевозок по железной дороге, ну, собственно, ну вот это напрямую отражается и на оборотах портов. Кроме, допустим, Лепойского, как поясняют эксперты, где используются грузы, которые, ну, допустим, что-то произведенное, что было произведено в Латвии, именно там перевалка идет этой продукции. А в основном, конечно же, это импортируемая продукция, это уголь, это какие-то сыпучие грузы и химия и прочее. прочее. Чего у нас в сегодняшний день практически нет, и тому есть множество причин. И, в общем-то, конечно, транзит сейчас на практически нуле, и перспектив нет.
Не видит
говорит,
экономист,
да, нет, да? Абсолютно никаких. Ближайшие несколько лет, по меньшей мере, говорит экономист.
Мы видим, что в этом году за 2 месяца оборот Партаха снизился еще на 12%. И это уже довольно долгосрочная тенденция, что и показывает, что это будет продолжаться, по крайней мере, в этом году и, может быть, и в следующем. Потому что тенденции, когда в Латвии есть такой как перевалочный пункт между товарами с востока на запад, да, это, ну, как бы, эта тенденция исчерпается. Возможности для экономики, да, это возможность тоже снижать. То есть транзит как сектор сужается, снижается отток продуктов из востока на запад, особенно те продукты, которые проходили через Латвию, это уголь и древесина из-за санкций и то, что меняется взгляд на то, что как мы базируем свою энергетику, то есть зеленый такой курс, да, это тоже снижает спрос на уголь в Европе, и это отражается в транзите. Это такая тенденция в одну сторону. Возобновление и что-то как-то, что может меняться, какие-то такие ожидания, но вообще очень минимальные.
Да, ну, транзитная страна, использовать не можем. Но в любом случае, вот эту инфраструктуру, как говорят специалисты, надо сохранить обязательно, и работников тоже, специалистов, потому что... То есть нужно разрабатывать, может, какие-то варианты, выходить на другие рынки, а, в общем-то, инфраструктуру нужно сохранить.
Ну, хорошая одна новость во всем этом, хотя здесь мало чему можно радоваться, да, то, что не будут уволены основные работники, да, то есть потому что все-таки 3 дочерние компании, и я даже не представляю, какой там объем.
Да, на министерство предприятия Латвия Зельстельш в ближайшем будущем обещала дать комментарии по поводу ситуации с кадрами предприятий. Мы об этом еще расскажем обязательно.
Спасибо тебе огромное. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, говорили об объединении дочерних компаний ЛДЗ. Это ЛДЗ Карго, ЛДЗ Ритош Состав Сервис и ЛДЗ Логистика. Об этом стало известно сегодня. Спасибо большое.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Ну а тем временем сегодня Сейм проголосовал за выход Латвии из Оттавской конвенции, которая запрещает использовать и хранить противопехотные мины. Латвия подписала эту конвенцию в 2005 году. О дебатах в парламенте расскажет корреспондент службы новостей Латвийского радио Никита Андреев.
Выход из Оттавской конвенции должен позволить заминировать восточную границу Латвии, чтобы предотвратить вторжение с территории России или Беларуси. Этот законопроект в Сейм передал Кабинет министров. О том, почему из конвенции нужно выйти, рассказал депутат от Нового единства Айнар Сладковскис.
Сейчас геополитическая ситуация радикально изменилась. Вторжение России в Украину и потенциальные угрозы, которые эта возрожденная империя несет своим соседям, в первую очередь нам, странам Балтии, Восточной Европы, Центральной и Северной Европы. Другие перемены на геополитической карте мира. Это факторы, которые заставляют нас и наших ближайших соседей посвятить все возможное внимание обороне государства и безопасности.
В свою очередь против высказался депутат Эдмунд Зифтинш от Латвии на первом месте.
Поэтому я считаю, что нам нужно развивать современные способности, профессиональную армию. Мы должны говорить о том, что нам нужна объединенная армия Европы в рамках НАТО, чтобы мы могли напрямую гарантировать безопасность, независимость и неприкосновенность нашей территории, так как вопрос в этих пехотных минах. Но они, по сути, не решают вопросов. За мир должны бороться дипломаты, политики. За мир не нужно бороться с помощью мин.
Депутат Агнеса Краста от Нового единства призвала передать законопроект о выходе из Оттавской конвенции комиссии по иностранным делам как ответственной комиссии. Его также будут рассматривать комиссия по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции и комиссия по национальной безопасности. За это предложение проголосовали 70 депутатов, против 18. Сейм также рассмотрел аналогичный законопроект, который был подан национальным объединением о денонсировании Оттавской конвенции. Алексей Росликов от «Стабильности» рассказал о том, почему он против выхода из Оттавской Женевской конвенции.
Коллеги, еще раз, конкретное оружие не позволяет солдатам выбирать конкретную цель. Я думаю, те, кто занимаются обороной, поддержат меня. Цель для такого оружия выбрать нельзя. В результате в основном на такие мины попадают обычные жители. В наши дни большинство военных технологий развиваются в небе. Если, не дай боже, какая-то страна пришлет к нам людей пешком, они сперва пошлют специальную технику, которая очистит путь, и они зайдут без каких-либо проблем.
За выступил депутат от Национального объединения Янис Домброва.
Денонсировать Оттавскую конвенцию действительно важно, чтобы повысить наши оборонные способности. Она не обязывает их использовать, но дает возможность нашим вооруженным силам их использовать. В этих неуправляемых минах нет ничего здорового. Это неприятное оружие, и мы надеемся, что их не придется использовать. Но геополитическая ситуация такая, какая она есть.
За это предложение проголосовали 23 депутата, против 18, воздержались 45. Но на основе первого голосования депутатов комиссии Сейма разработают законопроект о выходе из Оттавской конвенции. Никита Андреев, служба новостей Латвийского радио.
Подробности на Латвийском радио 4.
В Париже сегодня, буквально пару часов назад, завершилась встреча лидеров стран коалиции «Доброй воли». Это организация добровольная, как ясно из ее названия, государств, которые хотят помогать Украине, невзирая ни на что. Даже несмотря на то, что Соединенные Штаты в последнее время, к сожалению, демонстрируют очень странную позицию. То они ее поддерживают на словах, то на самом деле, в общем, дают понять, что они ее поддерживают не до конца. И вот сегодня по инициативе президента Франции Макрона это встреча состоялась, там присутствовала Латвия, премьер-министр Авика Силвиня тоже там была, и было принято ряд решений, вот в частности заявили о возможности поддерживать Украину в одиночку, даже если, условно говоря, США все-таки откажутся от этой миссии. Накануне президент Украины Зеленский прибыл в Париж, где дал большое интервью европейским СМИ, и вот мы подготовили для вас небольшой фрагмент из этого интервью, послушайте, что он сказал.
Мы знаем о Дональде Трампе, он сам так сказал, что он хочет быстро закончить войну, прекратить убийства как можно скорее. Я думаю, это то, чего хотите вы. Этого хотят и европейцы. Но люди в моей стране, в соседних с нами странах, обеспокоены. У нас есть исторические примеры того, как крупные державы продавали нас, заключали сделки через наши головы, решали вопросы нашей свободы и независимости без нашего ведома. Многие люди обеспокоены тем, что это происходит снова. Так ли это?
Будем верить, что это не так.
Но давайте верить, что это не так. По крайней мере, у нас достаточно опыта, о котором вы вполне обоснованно упомянули. Исторического опыта, как это может или может произойти, как это происходит. И я не хочу говорить, что я самый опытный президент, но тот факт, что я президент во время войны, что я уже встречался с разными партнерами, с разными лидерами, значит, что я понимаю, к чему они готовы. Поэтому я верю, что этого опыта достаточно, чтобы мы своевременно поняли, где поддержка, где партнерство, а где предательство, неизбежное предательство, как говорится.
Підтримка, де партнерство, а де неминуча зрада,
Я хочу вернуться к тому, что вы сказали, что вы знаете, чего хочет Владимир Путин. Можете ли вы описать для всей Европы, чего он хочет? И с точки зрения гарантии безопасности, нам нужно сдерживать Россию. И я хочу спросить вас, чего Путин или кого Путин на самом деле боится?
Who is Putin actually afraid of?
Putin is only afraid of his society.
Кого боится Путин? Позвольте мне начать с этого. Путин боится только своего общества. Дестабилизация своего общества. Вот чего он боится. Но никто не сможет повлиять на это. Он повлияет на это сам. Его экономика повлияет на это. Политика санкций повлияет на это. Тот факт, что он не контролирует все свои территории и защищает свои территории. Будет комплекс всех этих факторов. Возвращаясь к этому снова, если все наши партнеры будут настолько сильны, насколько они способны, если они захотят не продемонстрировать какие-то сверхспособности, а просто показать свои реальные возможности и силу, если они будут давить на Путина, то произойдет дестабилизация общества в этой стране. И он будет бояться этого, и он этого боится. Второе, чего он боится, это потерять свою власть. Это тоже связано с фактором стабильности его общества, но это также зависит и от его возраста. Он скоро умрет, и это факт. И это закончится. И это может закончиться даже до того, как он закончит свою абсолютно потерянную в историческом смысле жизнь. И еще он боится остаться один. Конечно, в любом случае полностью изолировать Путина не удалось. В тот момент, когда произошла политическая изоляция, я считаю, что глобальный юг при всем уважении не изолировал его. Они продолжали с ним иметь дело, иметь с ним контакты. И я считаю, что, сделав это, они помогли ему, потому что это повлияло бы на его общество. Если общество увидело бы, что он один, что он не прав, но они увидели, что ряд стран помогают ему. Сейчас очень важно, чтобы Америка не помогала ему, не помогала Путину выйти из этой глобальной изоляции. И я думаю, что это один из самых опасных моментов. Что же касается того, чего хочет Путин, то, я думаю, помимо того, что он хотел бы войти в историю, и он, вероятно, боится смерти, он хотел бы иметь такое же влияние, как Советский Союз. Он хотел бы вернуть влияние на все республики, бывшие республики СССР, ну а теперь независимые страны. Но он хочет немного больше, поверьте мне. Он хочет немного больше. И это, несомненно, может привести, не дай бог, к прямой конфронтации с Западом. И это то, что вы услышите в заявлениях его пропаганды. Если проанализировать, что говорят эти пропагандисты по телевизору, то они все говорят о том, что им нужно готовиться к войне с Западом. Они этого хотят, потому что любая война – это продолжение жизни этого человека, Путина.
Это фрагмент интервью, который Владимир Зеленский, президент Украины, дал вчера в Париже европейским СМИ накануне саммита коалиции доброй воли, который состоялся сегодня в Париже, вот закончился пару часов назад. А сейчас с нами на прямой телефонной связи политолог Карлис Даугштс. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот мы сейчас поставили в эфире небольшой кусок интервью Зеленского, который дал вчера в Париже. И вот его идея основная в том, что по-прежнему существует большая вероятность, что Путин не остановится на Украине. Особенно вот сейчас, когда вот мы все более активно обсуждаем возможное перемирие. Вы согласны с такой оценкой, что если мир в Украине не будет справедливым для Киева, высок шанс реально в перспективе получить военное столкновение России и стран НАТО в Европе?
Вы знаете, есть здесь два допущения нужно применить. Первое допущение. Мы ничего не знаем о планах. Мы предполагаем о том, что Путин желает восстановления Советского Союза в его границах распада, фактического распада Советского Союза. С другой стороны, мы пока также не очень уверены в том, что есть полная уверенность сил западной коалиции в своей способности остановить Путина на любом его этапе, на любом его агрессивном этапе. Поэтому здесь есть нужно допущение. И эти допущения будут зависеть от того, какова наша позиция будет в оценке собственной силы и в оценке того общества, которое будет принимать эти удары. Поэтому сегодня я думаю, что Зеленский очень правильно говорит о том, что Украина находится фактически на передовых рубежах вот этой физической защиты. Но сколько она продолжится и как она закончится, и каким образом будут вступать в эту позицию европейские страны, пока не совсем ясно. Несмотря на вот, что 30 стран собрались и говорили, и пока все-таки полной ясности о том, какова позиция Европы, она на словах, вербальных, да, она правильная. Но как в действительности будут развиваться события, мы, к сожалению, не с большой уверенностью можем ответить на этот вопрос.
Вы буквально вот предвосхищаете мой следующий вопрос, потому что, вот смотрите, сейчас у нас конец марта, буквально в начале этого месяца, 3 числа, Кир Стармер, премьер Британии, заявил о намерении без Соединенных Штатов направить контингент европейский в Украину на протяжении нескольких недель. Мы наблюдали, как эта тема обсуждалась политическими лидерами, и вот получается, сейчас уже вроде они ее не обсуждают, и вот буквально на днях они заявили, что речь о сухопутной миссии не идет. Если войска будут направлены, они будут где-то находиться глубоко в тылу украинском и заниматься в основном обучением. На ваш взгляд, поддержка европейская? Европа поддерживала Украину и продолжает поддерживать на протяжении всей войны. Но когда вот сейчас Украине нужна другая поддержка, может ли Европа самостоятельно, без Соединенных Штатов, дать ей то, что ей необходимо?
Да, ну вот здесь, конечно, есть и ответ на фактически этот вопрос. Соединенные Штаты Америки остаются основной силой НАТО. И без поддержки на данный момент, я не говорю о том, как они сгруппируются в дальнейшем, европейские страны, оставшиеся как бы за бортом политики Соединенных Штатов Америки, как они сгруппируются, но... Пока действительно Дональд Трамп, он отверг то предложение, когда Стармер ему говорил о том, что прикройте нас с воздуха, дайте нам гарантии, что вы будете применять 5-ю статью. Даже в том случае, если на нас нападут после размещения европейских войск на территории Украины, в Украине. И поэтому здесь... Есть вот это противоречие, которое сегодня раскалывает западноевропейское и атлантическое сообщество.
Благодарим вас. Карлес Даукс, политолог, был с нами на прямой телефонной связи. Мы обсуждали саммит стран коалиции доброй воли в Париже. Всего доброго и до свидания.
Всего хорошего.
Ну, идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
25 марта в Литве во время учений на полигоне Пабраде, недалеко от границы с Белоруссией, пропали 4 солдата из США. Известно было, что они передвигались на ремонтно-эвакуационном транспорте М-88. Это гусеничная техника. И, собственно, они пропали. Вчера вечером появилась информация, что как будто бы все они погибли. Но сегодня литовские власти говорят, что они не могут подтвердить смерть военных, поскольку до сих пор они не найдены. И, собственно, до сих пор не очень понятно, что произошло, потому что, судя по той информации, которая приходит из Литвы, эти солдаты не должны были оказаться в том месте, где они оказались. Конкретно гусеничная техника, на которой они передвигались, известно, что она утонула в болоте. И, собственно, пока ее не достали, идет спасательная операция. Литовские власти называют это пока еще спасательной операцией.
Пока еще спасательной, но, да, действительно много оговорок, что неизвестно, если кого спасать. Более подробно обо всех деталях этой загадочной истории нам рассказывал журналист Делфи ЛТ Анна Даукшевич.
Вопросов, конечно, еще остается очень много. И первый вопрос... Как это случилось и почему эти военные и вот эта машина военная оказалась в том месте? Так как бывший командир литовской армии сегодня вот давал интервью, и он сказал, что когда происходит учение, все военные, у них есть карты, потому что полигон, это он такой сложный, там есть и вот и болото, и леса, он довольно большой, но все военные, они имеют карты, на которых, ну, написано, куда нельзя заезжать, что там, ну, вот допустим, там болото в этом месте. И вот главный вопрос, наверное, а что все-таки случилось, как эта бронированная машина там оказалась? И ответа пока что на это нет. Да, информации противоречивой было много. Вчера пошла информация, что вот не то, что эти люди найдены, но что они погибли, что кто-то, какие-то источники подтвердили, это дошло до генсека НАТО Марка Рюта, и он это процитировал, потом уже, конечно, подхватили другие СМИ, именно слово Марка Рюта как доказательство. Но, как подчеркивает наша министра обороны и вот в основном наши власти, пока не найдены ни тела, ни, ну, эти люди просто не найдены. Это спасательная операция, потому что то, что известно на этот момент, что эта бронированная машина, она находится вот в болоте, и это где-то от 3 до 5 метров вот на такой глубине. Что там внутри, если эти люди там, пока что непонятно, потому что достать эту машину оттуда очень сложно, вот именно из-за того, что там болото, там вода. Всю ночь велись работы по тоже и откачке воды, чтобы могла подъехать другая техника, с помощью которой будут пробовать достать эту машину. Там даже в течение ночи насыпана вообще дорога к этому месту, потому что там, как объясняют наши военные, вот и наши власти, что на этом вот именно в этом месте там просто такая маленькая лесная дорожка была. А так как сейчас там нагнано очень много тяжелой техники, надо было тоже сразу сделать нормальную дорогу, чтобы кто-то опять не провалился туда, потому что вот там грязь, болото и вода. Поэтому работы велись вчера, всю ночь, они происходят до сих пор. И пока что никто не прогнозирует, когда вот эта операция закончится, потому что там еще был, там есть еще и газопровод, там надо было сделать и откачку газа, и вот из-за тех всех нюансов это не так-то все быстро происходит, и вот пока выйдет ли сегодня достать эту машину. Никто не знает. Пока что они не прогнозируют. Конечно, много очень служб там работает. Там есть и наши военные, и службы, и американские военные. Людей там очень много, но вот пока что операция еще не завершена.
А известно, это болото вообще далеко находится от полигона, на котором проходили учения?
Это болото находится на самом полигоне, потому что он большой. И вот, насколько говорил бывший вот командир армии, что и вот такие места, они иногда используются тоже для учений, что вот, как проходить вот такие места, там болото и так далее, чтобы военные понимали, что в реальных условиях такое тоже может быть. Но на этот раз той машины, по сути, там не должно было быть. Потому что тяжелая техника, вот так бронированная машина, она, понятно было, что она не проедет там. Вот тут главный, наверное, вопрос, но это да, это часть полигона.
То есть получается, что они оказались там, где их не должно было быть?
По сути, выходит так, потому что, и вот, как говорил вот именно бывший командир нашей армии, что этого не должно было быть. Они не должны были там оказаться, и тут вот сейчас появляются вопросы, а как они там оказались? Или они сами как-то решили, что там, они там объедут что-то или там заедут куда-то, или у них приказ такой был, при том, как он тоже объяснял, приказывать американским военным литовские военные не имеют права. Только потому, что их командиры тоже на учениях, и что только они могут отдавать какие-то приказы, что делать, как делать, куда ехать и так далее. Но, как вот он и говорил, что понятно, что такая машина это болото не проедет, и потому, по сути, они не должны были быть там.
Происходит ли какая-то коммуникация между литовскими и американскими властями теперь из-за этого происшествия? Все-таки это американские военные?
Да, сегодня посол США, госпожа Макдональд, она уже была и на полигоне, и вместе с нашим министром обороны, они обе были на полигоне, потом я вижу, что они поехали в штаб американских военных, общались с военными, как говорила тоже наша министр обороны, что поддерживается связь и с семьями тех пропавших людей, потому что личность им известны. Это, конечно, не публикуется. Такой информации в публичном пространстве нет, но они нашим властям известны, поддерживается связь и напрямую с ними, и с посольством. Конечно, через посольство, наверное, уже и дальше. Потому что вчера президент США Дональд Трамп еще говорил, что ему неизвестно, не было известно про этот инцидент, но я думаю, сегодня ему будет известно, потому что весь день, по сути, с самого утра я вижу, что посол США общается с нашими властями, с нашими политиками, с министром обороны.
Анна Даукшевич, журналист Delphi LT, рассказала нам все, что известно о этом происшествии в Литве. Напомню, продолжается поиск американских солдат. Смерть их пока не подтверждена. Разные версии, но дождемся результатов этой спасательной операции. Пока идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
В ряде СМИ появилась информация о том, что в Латвии, скорее всего, повысят цены на проезд в региональном общественном транспорте. Но в автотранспортной дирекции в программе подробности сообщили, что такие расчеты действительно проведены, но решение о повышении цен не принято.
Пока не принято. Но об этом подробнее нам сегодня рассказал представитель автотранспортной дирекции Виктор Закис.
В прошлом году, когда был введен новый тариф на проезд в региональном общественном транспорте, который не менялся очень долгое время, Совет по общественному транспорту, который принимает такие решения, поручил также раз в год пересматривать все расходы и проверять, нет ли необходимости менять тариф. Это не означает, что каждый год он обязательно должен меняться, но это предполагает, что когда нужно, стоит посмотреть, не изменилась ли рыночная ситуация. Ведь сейчас мы находимся в ситуации, когда довольно большая часть бюджетных средств уходит на оборону. И транспортному сектору, где руководство субсидирует региональный общественный транспорт, сказано, что нужно вписаться в те рамки, которые были до сих пор, и, скорее всего, не удастся получить какие-то дополнительные субсидии. А каждый год эти дополнительные расходы были необходимы для обеспечения имеющейся маршрутной сети. Обычно в такой ситуации есть два варианта. Либо сократить часть маршрутной сети, это какие-то рейсы, маршруты и так далее, что на самом деле каждый год и делается, поэтому возможностей там довольно мало. Или второй вариант – это рассмотреть вопрос повышения стоимости билетов. Автотранспортная дирекция, выполняя поручение Совета по общественному транспорту, рассмотрела этот вариант. Но окончательное решение все равно будет принимать Совет по общественному транспорту. На сегодняшнем заседании не планируется рассматривать такой вопрос, но, скорее всего, в какой-то период времени его рассмотрят.
Но если все-таки придется повышать стоимость, то насколько существенным может быть этот прирост?
Ну, я не хотел бы сейчас спекулировать. Нет, я не думаю, ведь повышение уже было в прошлом году. Я не хотел бы сейчас бежать вперед и давать какую-то оценку. Варианты могут быть разные. Это в любом случае вопрос для обсуждения, и решение будет принимать Совет по общественному транспорту.
Виктор Закис, представитель автотранспортной дирекции, рассказал нам, что да, ситуация такая, как она есть, с дотациями общественному транспорту, учитывая, что у нас сейчас один бюджетный приоритет, но, тем не менее, пока решение еще не принято, возможно, это решение будет принято, но спекулировать Виктор Закис отказался. Кроме того, непонятно в таком случае, насколько можно будет повысить эти цены, но, в общем, пока живем с мыслью, что, может, и не повысят.
Да, всегда хочется верить в лучшее, особенно в вопросе повышения цен, точнее, отсутствия повышения цен. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Сегодня отмечается Международный день театра, и в этот день Союз театральных деятелей Латвии называет лауреатов своих премий, которые носят имена выдающихся деятелей латвийского театра.
Ну и среди лауреатов артист Рижского русского театра имени Михаила Чехова Максима Бусил, который получит приз, носящий имя великого артиста Хария Лепинша. И в официальном пресс-релизе Союза театральных деятелей отмечается, что премию Хария Лепинша актер Максим Бусил получит за глубокое, искреннее и харизматичное выступление на сцене в течение последних сезонов. Максим Бусил с нами сейчас на видеосвязи. Максим, приветствуем, поздравляем.
Здравствуйте, спасибо большое, спасибо вам.
Ну, насколько эта награда для вас неожиданность или, наоборот, все, как вы и запланировали?
Ну, если бы я был, конечно, там тот, кто это решает, я, может быть, это мог бы планировать, хотя бы такое было бы смешно планировать, поэтому я, конечно же, был в шоке и польщен, и благодарен, потому что как-то живешь, работаешь и не ожидаешь, что уже подошел возраст. Мне казалось, что такую премию, этот орден, это не приз, это орден. Этот орден вручают как-то уже, ну, когда все-таки столько лет, всю жизнь своего рода отслужил, отдал себя театру, хотя я и отдаю себя театру, поэтому безмерно благодарен этому признанию, потому что, ну, как-то убеждаешься в такие моменты, что все не зря, что ты на правильном месте, что все твои страдания пробы пера, вклады, все это, видимо, действительно не зря.
Максим, ну вы сейчас буквально на пике популярности, и вы везде, то есть в театре, и вы поете, танцуете, перевоплощаетесь. Вопрос, откуда столько энергии, и вообще, какие планы, где мы вас еще увидим?
Ну, спасибо, спасибо, действительно, так как-то все сложилось, что были все эти и шоу, и новые роли с перевоплощениями. Да, на самом деле, в чем моя профессия, видимо, в этом смысле зависима, куда приглашают, туда вот прихожу и там творю, а поэтому где что еще будет, ну, пока что вот в границах своего родного театра, от которого никуда не деться, театра Михаила Чехова, поэтому здесь, безусловно, буду продолжать творить, а куда будут звать, там мы посмотрим, надеюсь, конечно же, я только открыт и рад новым границам. Люблю все время бросать сам себе вызов. Поэтому посмотрим, что еще судьба преподнесет.
Максим, да, ну спасибо. Не будем вас задерживать. Знаем, что у вас скоро спектакль. Спасибо, что вышли с нами на связь.
Да, я вот сейчас, на самом деле, на репетиции. Вот мы репетируем со всей командой перед началом спектакля. Но ради такого события рад был присоединиться. Спасибо и вам большое за поздравления.
Здорово. Спасибо, Максим.
Спасибо и удачи.
Удачи, да. Максим Бусил, актер Лирического русского театра.
Спасибо, спасибо вам большое.
Чехова был с нами на связи. Ну, действительно, Максима сейчас можно увидеть везде. Он очень активен. И действительно, мы видим его в разных амплуа. И в танцах, и в песнях, и в каких-то перевоплощениях, и на сцене театра имени Чехова. Но продолжая тему театральных наград, среди лауреатов всего 6 человек, не только Максим Бусил, я назову этих людей. Значит, все эти премии, как мы уже сказали, носят имена выдающихся деятелей Латвийского театра. И вот Максим Бусил получит премию Хария Лепинша, а вот премия Эдуарда Смильдиса будет вручена профессору Латвийской академии культуры и историку театра Янису Силиншу. Премию имени выдающейся актрисы Лилиты Берзини вручат актрисе и режиссеру Валмерского театра Инессе Пудже. Премию имени Екапса Дубурса получит почетный деятель Латвийской академии культуры, профессор-театровед Валда Чакара. Премия имени Елены Тангевой Бирзнеца получит солист балета Латвийской национальной оперы Раймонд Мартынов. И также в этом году учрежден приз, который носит имя долголетней актрисы Рижского театра юного зрителя Веры Сингаевской. Он будет вручаться за значительный вклад в развитие детского и юношеского театрального искусства. И первая премия ее имени присуждена многолетнему режиссеру Латвийского театра кукол, драматургу Валдесу Павловскому.
Да, ну, больше всего, конечно, мы, наши эмоции и переживания были с Максимом Бусилом связаны и остаются, потому что очень приятно наблюдать, что этот человек очень талантливый артист, актер, постоянно не устает находить себя в новых каких-то амплуа жизненных, творческих, ему это, очевидно, нравится. И, в общем, в каком-то смысле это, наверное, очень такой приятный пример для подражания для многих, что, в общем, не надо останавливаться, можно еще много что пробовать и везде по-своему преуспевать.
Ну а на этом мы прощаемся. С вами программу провели Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Том Шупейко и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.